«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. У нас сегодня в студии «Эхо Москвы» доктор исторических наук Петр Базанов, наш гость из Санкт-Петербурга. Ну и я хочу сказать, что некоторое время тому назад вышла в свет книга «Братство русской правды», самая загадочная организация русского зарубежья. Вот она у нас тут на столе. Те, кто в сетевизоре нас видит, они видят эту книгу. Ну, а я вам напомню телефон для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Есть твиттер-аккаунт вызван, так что мы можем поговорить о различных организациях русской эмиграции, в том числе и вот об этой, как уже было сказано, самой загадочной. Петр, добрый вечер.
Ну, здравствуйте.
Во-первых, давайте мы как бы о корнях. Откуда все это вот взялось? Какие-то такие таинственные, действительно, заговорщические организации после уже окончания гражданской войны появились, вот как «Братство русской правды», что-то такое, извините, похожее на масонскую ложу. Там, вот брат давайте... номер один, брат номер два.
Давайте сначала. Во-первых, что значит окончить гражданская война? Вот даже в советских учебниках у нас гражданская война кончалась два раза. Один раз в европейской части, один раз, скажем так, в азиатской части России. Европейская у нас окончилась в 20-м году, а на Дальнем Востоке у нас окончилась гражданская война в 1922 году. На самом деле никакая гражданская война не прекращалась, поскольку шли шатко-валко кое-какие боевые действия. Если мы смотрим вот этот вот у нас период гражданской войны 18-20 год или там 18-22 на Дальнем Востоке, то мы четко видим, что на самом деле идут периоды затихания-разгорания, затихания-разгорания. И вот как раз «Братство русской правды» — это попытка продолжить гражданскую войну из-за рубежа. На что в конце сделали все антибольшевистские силы ставки? На народные восстания. Но народные восстания очень легко подавляются, когда против них выходит профессиональная Красная Армия, хорошо вооруженная, хорошо закаленная в боях Красная Армия. Это в 18-м году хорошо было воевать, белым разгонять красное, когда между ними крови не было. А когда кровь пролилась, многие уже имели личные счеты. Вот. Соответственно, нужно как-то еще эту деятельность продолжать. Как можно продолжать? Только какой-то помощью из-за границы. Откуда из-за границы? Только с точки зрения русской эмиграции. И поскольку на Дальнем Востоке еще что-то происходило, то в европейской части было понятно, из-за чего проиграли белые гражданскую войну. И не только белые, но и другие антибольшевистские силы. Большевики победили силой своей идеологии. Это практически все признавали современники и признают и большинство историков. В чем идеология сама проявлялась? В агитационно-пропагандистской работе. И вот тогда поэт, символист второго ранга, ну, потому что первого по сравнению с ним это Брюсов и Блок, Сергей Кречетов, он же Сергей Алексеевич Соколов, вот попытался развязать вот эту вот организацию «Братство русской правды». Почему? Что белым мешало? Нехватка понимания народа, чего они хотят. И вот надо дать такую идеологию, которая была бы примитивно понятной каждому крестьянину, каждому рабочему. Угу. Вот и название оттуда, чтобы всем было понятно. «Братство русской правды». Вот мы за правду, за русскую, поэтому вы все братья.
А что делал Соколов-Кречетов во время гражданской войны, когда она все-таки не кончилась?
Соколов-Кречетов, во-первых, был человеком крайне неординарным, и несмотря на свои вот эти вот увлечения и оппозиционность, он даже был членом эсеровской партии, а потом даже членом кадетской партии, он в 2014 году стал 100% патриотом. Вот, и пошел добровольцем на Первую мировую войну, по-настоящему там воевал, получил в августовских лесах во время прорыва 15-го года немецких тяжелейшее ранение в лицо, у него была обезображена часть лица, три раза пытался бежать из германского плена, куда попал в бессознательном состоянии, и, наконец, только в 18-м году под видом солдата был передан в Москву. Как только он оказался на территории России, он тут же убежал на Дон, и на Дону просился в строевые части, но его в связи с ухудшением зрения и с головными болями на фронт не отправили. Он издавал вместе с Евгением Лансере лучший журнал белого движения под названием «Орфей». Кроме того, он активнейшим образом занимался агитационно-пропагандистской работой. И вот как раз вот это вот во многом какие-то такие примитивные формы он старался уже во время гражданской войны. Но это не...
Он в Асфаге, да, служил?
Да, совершенно верно. Ну, куда же еще могли его послать с такими способностями? Естественно, в Асфаг там были листовки, вот что пытался во время гражданской войны разработать Соколов-Кречетов. Карту Ленина – это антихрист. Вот. Большевики – это дети сатаны. Вот, ну, достучаться до религиозного сознания. Посмотрите, что делают большевики с православными храмами. Что они делают с духовенством. Это совершенно четко ритуальное убийство. Вот. Даже белые над этим смеялись. Хихихаха, хихихаха. Ну, пока к 1937 году уже не до всех в стране не дошло, до какой гекатомбы мы дошли.
Хорошо. А какая все-таки была, скажем так, физическая опора этого движения вот года к 20-му, к 21-му? То есть было ли реальное партизанское движение, скажем, в западной части Советской России, в Белоруссии, на Украине, на которой вот эта идеология или там эта организация могла бы опереться?
Вот здесь я должен глубоко вздохнуть, потому что, к сожалению, никакого массового партизанского движения, естественно, у них не было. У них на территории Финляндии, Эстонии, Латвии, Польши были отдельные группы, которые переходили границы и совершали отдельные антибольшевистские террористические акты. Попытки вот как бы вот что ли... внести какую-то новую струю, это было объединение с белорусскими националистическими братствами «Зеленого дуба», и какие-то отряды из них влились. Что делал Соколов-Кречетов? Он в огромном количестве печатал листовки, свой журнал «Русская правда» распространял ее различными способами, мы еще, надеюсь, об этом поговорим, и старался это как-то распространять. Вот второе, собирал по всему русскому зарубежью деньги, кстати, неплохие деньги собирал, тратил на издательскую деятельность, и кроме того, он старался посылать деньги тем полевым командирам, с которыми сохранились какие-то связи либо у него, либо вот еще из известного разведчика, контрразведчика периода гражданской войны, связанного с Врангелем, Владимира Орлова, тоже, кстати, очень печально окончившего свою жизнь. Вот в чем была система? Они ужасно боялись большевистских агентов и большевистской пропаганды, и вот это вот стремление братства, это когда братья знают друг друга, вот, и своего непосредственного начальника. А вся вот эта иерархия, она неизвестна. Лучше послать деньги кому-то, вот кто якобы занимается реально чем-то, занимается антибольшевистским, чем подставить огромное количество вот, при передаче этих денег среди подпольщиков и среди кого-нибудь еще. Вот что же касается Дальнего Востока, то там обстановка была совсем другая. Дело в том, что командирам партизанских отрядов, бандформирований, нужно было иметь какое-то идеологическое прикрытие. Кроме того, и лишние деньги никогда не мешают никому. Вот. И многие полевые командиры, ну, например, там Метелица или казачий атаман Сычев, они с удовольствием говорили, что они сторонники братства русской правды. Вот как раз на Дальнем Востоке там кое-какие-то вот переходящие, ну, это даже не партизанские отряды, скорее там, ну, по несколько десятков человек, такие боевые группы, совершавшие террористические акты, умудрялись что-то сделать.
То есть вот. Они через границу ходили, да, уже да, через
да,
Китай,
да, да? Да, через Китай и там делали. Ну, где-то потом вы поймите, Сибирь же и сейчас там можно армию завести, и никто не узнает, где она там по лесам ходит. Вот. А уж все это времена и проще простого. То есть они переходили, где-то в лесу отсиживались, скажем, зимой, а летом совершали какие-то вещи. Ну, тут вопрос оружия, патроны и прочее, прочее, прочее. Вот, сравнение какое-то, чтобы это не было... что действительно шла какая-то реально большая, белые имели действительно армии, воевавшие с большевиками, брали губернские города, но не смогли взять столицы. Значит, когда белых сменили многочисленные повстанцы, ну, там, например, знаменитое западносибирское восстание, при котором
тоже,
даже...
кстати, города брали.
Тобольск взяли, Тобольск, да, ну... Тобольск, к сожалению, не губернский город, насколько я помню. Вот, савенковцы, например, с территории Польши, Холм брали, другие уездные города, но уже губернские взять не могли. Или там, кого еще из подстанцев с таких, тамбовские тоже. Ну, Тамбов ведь не взяли. Ну, хотя кое-какие городки захватили. Так вот, во сколько раз меньше вот эти вот так называемые зеленые восстания белого движения? Ну, наверное, раз 10-100. Так вот, братство «Русская правда», оно меньше, чем савенковцы или там тамбовские повстанцы, ну, раз тысячу.
То есть, а с савенковцами они были как-то связаны?
Дело в том, что савенковцы полностью разложились и влились в составы братства «Русской правды».
Вот те, кто из Польша, них, те, кто были.
Да, те, кто был в Польше, те, кто из них были жизнеспособными структурами. Вот. Кроме того, влились и другие. Вот вообще братство «Русской правды» в этом отношении было всеядным. Там были даже такие умеренные республиканцы, там были и монархисты-кирилловцы, монархисты-николаевцы, просто монархисты, не определившиеся. Вот. И вообще, поскольку идеологии такой не было, был набор лозунгов очень таких бойких. Там мы монархисты дикие, мы не за какого царя, просто за монархию. Там. Мы за русскую власть. Что за русская власть? Непонятно там. Вот. В то же время Соколов-Кречетов говорил, что мы за православную теократию. И тут же запросто в тех же листовках писал, что мы просто против государственного безбожного атеизма, а пускай там все остальные буддисты, мусульмане свои, собственно, имеют религиозные поступки. У него даже да, вот был орден для православных, разработанный медаль, и была для мусульман. Вот для мусульман был придуман совершенно великолепный лозунг: «Нет мира между Аллахом и шайтаном». Ну что, нету действительно мира, ничего я про это не скажу. Вот лозунги должны быть примитивными для того, чтобы всем было понятно. Там, убивая не только змею, ну и змею, но еще убивая не только коммунистов, но и комсомольцев. Там. Мир хатам, война комиссариатам и прочее.
Да, действительно простенько. А что это было за братство Зеленого Дуба, вот как, которое, вы говорите, влилось в БРП?
Очень интересное порождение гражданской войны. Значит, ну, якобы это был когда-то студенческий кружок отца и сына Адамовича, которые потом создали организацию. Вот они во время расцвели гражданской войны, 19-й год, и непосредственно знаменитого, многие принимали участие в знаменитом Слуцком антибольшевистском восстании. Потом они очень хитро бегали между поляками и между русскими белыми, чтобы у тех быть своими. Вот. И естественно, что территория Белоруссии не такая, конечно, как Сибирь, но там тоже партизан выловить практически невозможно, если местное население не помогает. И долгое время вот они пытались сопротивляться на основе всего этого. Естественно, что политика продоразвёрстки очень способствовала тому, что крестьяне поддерживали кого угодно, только лишь бы место против продотрядов. Что тоже понятно, с чего это я должен целый год на поле работать, потом приходят какие-то ребят, когда-то обещают мануфактуру, неизвестно, когда дают какую-то бумажку, они да еще и не дают, и забирают не только зерно, но еще много чего интересного, чего в домах есть. Прочее, прочее. Куда интересно излишки хлеба продать в города и купить, ну, скажем, пианино. Зачем в избе пианино, непонятно. Ну, вот крестьянину хотелось в этих условиях. Пианино ему запросто продавали, потому что в городах был, если не голод, ну, то условия близкие к голоду. Вот. А потом их в условиях вот подавления как раз мира русско-польского 21-го года, рижского знаменитого, потом стабилизации обстановки на границе, многочисленным протестам советского правительства, то есть и польские власти, и русские пошли, и советские власти пошли на взаимные уступки. Наши не поддерживают красных белорусских партизан на территории Польши и украинских красных партизан, а те заодно перестают помогать в массовом количестве белорусским и украинским партизанам, с другой стороны, а также русским белоэмигрантским организациям. Вот и не осталось того пространства, на которое вот это братство Зеленого Дуба жило. Ну и что осталось белорусским националистам? Свернуть свое зеленое знамя с изображением дуба и встать под русский триколор, на котором было желтыми буквами написано БРП, то есть «Братство русской правды». Потому что никакого выхода не было. Соколов-Кречетов хоть какие-то листовки приносил, хоть какие-то деньги присылал. Вот в этом и состоял. Вот.
Ну, а до какого времени они реально действовали на территории той же Белоруссии?
Ну, реально, я думаю, к 23-му году с ними все уже покончили.
То есть они ушли в Польшу.
Кто уцелел, ушел, и потом вот система какая, переходишь границу на какие-то заготовленные лесные явки. И там вот отсиживаешься, совершаешь что-то опять в эту явку, потом опять на территорию Польши, вот по такой системе. Ну, процентно я вам сказать не могу, больше, ну, лучшие времена всего-то братство Зеленого Дуба составляло 2-3 тысячи человек, уж после интенсивной гражданской войны, их там совсем немного осталось. Но, тем не менее, почему вот Соколов-Кречетов там писал про многочисленные подвиги своих сторонников, но на самом деле просто многие иммигранты понимали, что хоть какая-то борьба ведется, хоть там единицы, но хоть хоть что-то происходит. Опять-таки, очень многие были заинтересованы в окнах через границу, чтобы агенты проникали. А тут есть вот действительно повстанцы, которые там имеют отношение с местным населением. И плюс я вот всячески подчеркиваю, что главным, конечно, у Соколова-Кречета были не эти многочисленные боевые действия, успех которых очень сильно преувеличен. Ну, там самое большое, что они там, такого чекиста Апанского, заместителя ГПУ Беларуси, убили в 27-м году. Ну, если еще и удастся это доказать окончательно, он так приписывается им, но тем не менее. Вот. А из реальных действий в Европе, это, конечно, вот то, что они распространяли листовки, пускали воздушные шарики на территорию СССР, бутылки с непромокающими листовками, вот листовки-наклейки, которые клеили даже в крупных городах. Вот, ну, уж я уж молчу там про пограничный Псков. А вагоны, которые шли в СССР с антисоветскими листовками, в грузы подкидывали, кидывали тоже вагоны от Киеля. Ну и потом им, конечно, принадлежит право, что они в 26-м году создали первую зарубежную радиостанцию в городе Резекне-Режица, которая вещала на Советский Союз. Вот.
Долго вещала?
Ну, до 32-го года официально. Ну, там вот считается, что вторая, там уже как бы агенты НКВД уже к ней
перестались. На коротких волнах?
Да. Очень слабый вот, радиус был. Ну, вот они пытались еще одну создать на Изборской горе. Изборск тогда входил в состав Эстонии. Был проект, чтобы яхта подплывала к берегам СССР по Черному морю. Вот.
Это все мечтали, там были такие.
И вещает, вот, и, ну, вот, как бы, приоритет вроде как за ними и принадлежит. Вот, радиостанция имени Кутепова, как она с 30-го года называлась, после похищения Кутепова, ну, и многое другие там подвиги. Вот, ну, вот, впоследствии НТС, когда стал после войны работать, они очень многие народные труды Трудовой союз, они у Братства Русской Правды вот и шары модернизировали, и подбросы в грузы, и вот уменьшенные эти издания наклейки, прочее, прочее. Это во многом стало использоваться очень широко.
Так, смотрим, что нам пишут слушатели. СМС плюс 7-985-970-45-45. Так, поправляют, что все-таки Тобольская губерния, Тюмень была уездным городом, так что сибирские повстанцы, значит, все-таки губернский город взяли. Так, а вот Татьяна с нами спорит, или с вами спорит, что большевики, а разве большевики победили не из-за особого цинизма и жестокости, а играли на темных сторонах? Что скажете, Петр?
Ну, вообще все играют на определенных сторонах. Вот большевики, в том числе, я соглашусь, что играли на темных сторонах. Но если бы они играли бы в темных сторонах, они в России никогда не победили. Надо было дать какую-то идею. Вот. И вот то, что не хватало белого движения, это какой-то цельной идеи. Ну, ради чего воевать-то, собственно говоря?
Так, Россия единая, неделимая.
Это очень хорошо, но это не вселенская идея. Надо какую-то вселенскую идею вот предназначить.
Так, а вселенская идея это как, какая была?
У большевиков? Ну, конечно. Счастье всему человечеству.
На земле.
Какая, да. Ну, правда, для этого человечества, как потом Евгений Замятин тонко намекнул в романе, мы надо истребить 98% населения, но это уже история... Следующая, скажем так, страница непосредственно. Вот, да, действительно, на темные стороны играли. Ну, кто ж на светлые-то стороны только ставит?
Хорошо, вернемся к «Братству Русской Правды». А кто, кроме Соколова-Кречетова, ключевые еще фигуры? Кто, собственно, добывал деньги? Кто, так сказать, помогал создать вот эту вот организацию, входил в вот этот Верховный круг, да?
Да, Верховный круг, совершенно верно. У них две структуры. Верховный круг непосредственно занимался управлением, и основной круг, это, скажем так, таким образом, ну, почетные члены в нем находились. Вот. Непосредственно вот человек, который фактически помогал во всем, и «Братство Русской Правды» пользовался благодаря нему очень большой популярностью, это был тот, скажем так, таран, который открывал все белые мигрантские двери, и не только белые мигрантские, был герцог Георгий Николаевич Лихтенбергский, человек очень интересного происхождения. Он потомок старшей дочки Николая I и пасынка Наполеона Евгения Багарне. Вот, он состоял в родстве с баварскими королями, Естественно, у него были прекрасные отношения с французами. Вот. Немцы его считали своим принцем. Вот поэтому он в 18 году великолепно себя чувствовал, даже пытался в Киеве создать южную русскую армию для освобождения России от большевизма. И кроме того, в отличие от большинства Романовых, у него бы сохранились кое-какие наследственные земли и владения в Баварии. Вот знаменитый замок Сион, или Зион, как еще его наши называют. Вот. И были кое-какие деньги. Он давал деньги свои Сергею Алексеевичу Соколову. Кроме того, он давал еще деньги на издательство «Медный всадник». Вот у них был такой совместный тоже проект, очень интересный. Издательство, издававшее многочисленную литературу. И плюс еще в этом состоял казачий генерал, более известный не как полководец, конечно, а как писатель, Петр Николаевич Краснов. Но вот он за счет своих подвигов во время гражданской войны был хорошо известен как казачий патриот донского казачества. Он все одно пользовался огромной популярностью. Тем более, что Петр Николаевич Краснов совершенно разумно замечал после гражданской войны, может, я что-то и неправильно делал, но я хотя бы что-то делал. Вот. Пускай те, кто лучше, у меня не получилось точно так же, как у всех остальных. Вот. А я всячески старался. И Краснов непосредственно во многие дела не, скажем так, не лез, но своим авторитетом в определенных кругах, особенно казачьих, он благословлял. Мало того, уже после смерти Соколова-Кречетова он всячески доказывал, что он видел того-то, 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 такого-то атамана. И мало того, он по своим каналам проверял и точно знал, что вот какие-то события братство русское, правда, совершенно. Ну, еще в братстве «Русской правды» вот его поддерживали генералы Дидерикс и Хорват на Дальнем Востоке.
Ну, это известная фигура.
Вот, да, вот, но чисто, честно говоря, так, вот вы что-то делаете, но очень хорошо. Вот,
и дело то том, есть давали что... свое имя?
Да, скажем. Давали свое имя для авторитета. Ну, что, конечно, русским эмигрантам вот, очень помогало. А вот решительно против выступали Петр Бергович Струве и Сергей Петрович Мельгунов, которые считали, что это все чушь полная, ничего не имеет значения. Вот Петр Николаевич Врангель занимал очень хитрую позицию. Он, с одной стороны, писал, что никаких, конечно, массовой гражданской войны, как пишет в своей «Русской правде» Соколов-Кречетов, быть не может, потому что не может быть, но это не проверяется. Но в то же время признавал, что организация реально существует и что-то там делает, ну, главным образом, в качестве разведдеятельности, в качестве идеологической вот этой пропаганды. И большое количество денег как раз собирал Сергей Николаевич Палеолог, это несостоявшийся губернатор Константинопольской губернии. Если мы бы где-нибудь бы в году в 16-17 захватили бы город Константинополь...
Мы бы не захватили точно.
Десантом, вот. То, соответственно, вот его бы в связи с такой фамилией назначили бы губернатором. Он активно работал сначала в казне у Николая Николаевича, а потом перешел со всей казны к Соколову-Кречетову и собрал там довольно большие деньги, особенно по эмигрантским размерам, просто совершенно неприличные суммы, которые вот были потраченные на эти различные проекты братства «Русской правды».
Я вот не могу про Краснова все-таки еще не спросить. А он был действительно самым популярным и тиражным писателем русского зарубежья в какой-то период?
Дело в том, что да. Мало того, вот эти вот его, скажем так, произведения, они производили довольно хорошее впечатление. Вот процитирую на память Ивана Алексеевича Бунина, как лучшего стилиста русской литературы. Он говорил, что Краснов, ну уж не так уж и плох с точки зрения великой русской литературы. Например, сцены военного быта, в которых Краснов хорошо понимает, у него даже удаются. Все остальное, честно говоря, это читать очень тяжело, но, вот с другой стороны, вот бестселлеры были там от «Двуглавого орла красного знамени». Не могу не поехидничать и сказать здесь, что большинство наших сейчас литературоведов и публицистов пишут название этой книги неправильно. У Краснова, конечно, «Двуглавый орел», оба слова с большой буквы, а «Красное знамя», конечно же, с маленьких букв. Вот. А вот как раз в «Медном всаднике» он напечатал свою самую книжку, не напечатал несколько книг, но самую книгу вот скандальную, где он полностью рассказывает художественную про братство «Русской правды», это называлось «Белая свитка».
И там вот расскажите про это.
Это очень интересная книга, она вышла в 1928 году, если я не ошибаюсь, тиражом 3000 экземпляров. Потом ее несколько раз переиздавали уже в постсоветском Советской России, в том числе и в Петербурге. Книга состоит из нескольких частей. Значит, одна — это очень модный такой мистический роман, как антибольшевики имеют контакты с сатанистами. Вот. Это, кстати, вопрос о черных силах.
Большевики или антибольшевики?
Большевики. Большевики имеют контакты. Да. Вот. Второе, значит, это об деятельности партизанских отрядов в Беларуси антибольшевистских, которые даже захватывают у большевиков аэропланы. Ну и, наконец, мне как петербуржцу очень понравилось описание, как из Финляндии по льду Финского залива прямо к зданию Адмиралтейства на Неве проходит... агенты Братства Русской Правды, переодеваются в Александровском Адмиралтейском саду и захватывают здание ЧК на Гороховый, дом 2. Вот, причем там вот даже вот создам рекламу нашему старейшему кондитерскому объединению «Пекарь». Вот, одни из таких вот у Краснова хулиганских выходок, это, значит, братчики травят главного чекиста, выдуманное лицо города Петрограда, он съедает пирожное, вот, Буше падает, а на бумажке от пирожного Буше написано: «Коммунизм умрет, Россия не умрет, Братство Русской Правды». То есть такой лозунг того времени. Вот. И это произвело огромное впечатление на современников. Уже многие стали спорить, как у нас часто бывает, это художественный роман, либо это вымысел. Действительно, вот на страницах романа бесконечное количество лозунгов, предположений реальных, причем многие думали, что вот это выдумано, что там партизанский отряд захватил у большевиков арсенал. Нет, был такой случай на Дальнем Востоке, только это были не Братство Русской Правды, а просто белые казаки, которые в 22-м году им под, ну, в районе нынешнего Уссурийска захватили вот военный арсенал и утащили все оружие, которое там находилось. Это произвело огромнейшее впечатление, в том числе и на советское общество. Вот сошлюсь, есть, можно в интернете найти фильм 36-го года, Ленфильм называется «На границе», как советские люди помогают пограничникам бороться с белоказаками, с японскими шпионами. Естественно, главный положительный герой – это красавец Николай Крючков, вот он и есть командир партизанского пограничной заставы, а его антитеза – это Эраст Гарин, вот, который играет роль поэта, пишущего стихи под Есенина, что, конечно, ужасно, троцкиста. И тут вот на одну из минут, кто вот мою книгу прочитает, я там конкретно указываю, на какой минуте, говорит: «Меня послало Братство Русской Правды». Ну, к тому, что он является еще и этим японским шпионом и прочее, прочее, прочее. Не менее интересно это то, что в 1970 году вышла книга. Вот, автором ее был писатель Михаил Зуев-Ордынец, вот, в которой тоже упоминалось «Братство Русской Правды» в фантастическом романе.
Ну что ж, мы с Петром Базановым продолжим наш разговор после объявления.
Цена революции.
Эхо Москвы читает газеты. Вслух. Краткие обзоры печати каждое буднее утро в информационном канале. А потом с чувством, с толком, с расстановкой в утреннем развороте.
По вторникам после 21 часа слушайте на «Эхе Москвы» авторскую программу Евгения Ясина «Выбор Ясин».
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». Эхо истории на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории. Да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами, а со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Что если бы вы могли задать вопрос кому угодно? Владимиру Путину, Бараку Обаме, Петру Порошенко и даже Алле Пугачевой. Вообразите, что «Эхо Москвы» будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы сможете задать ему или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаете вопросы. В пятницу для вас уже готовы ответы. И без купюр. На сайте «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Петром Базановым, который приехал к нам в Москву из Санкт-Петербурга, о братстве русской правды. А все-таки, как бы вы определили идеологию этой организации?
Да не было у них никакой идеологии, если честно. Был набор лозунгов, очень характерных для русских политических организаций 20-х годов. Здесь даже не нужно говорить не о идеологии, а именно о пропаганде и агитации. Разрабатывали совершенно различные модели, по которым нужно было воздействовать на различные слои населения. Отсюда вот выходили листовки к русским железнодорожникам, к русским рабочим, к русским крестьянам. Вот, и пытались затронуть те струны души, которые больше всего интересовали в это время. Вот даже были листовки для чекистов, что вы, ребят, поймите, что мы рано или поздно победим и всех вас истребим. Не лучше ли добровольно перейти, попасть под амнистию в качестве участников антибольшевистского движения? Был набор совершенно четких вот вещей. Что делала советская власть? Вот она боролась с православной церковью и вообще с религией. Значит, братство «Русская правда» совершенно четко показывает, каким образом оно выступает в поддержку религии, конкретно православия. Вот недаром Антоний Храповицкий, первый иерарх русской зарубежной церкви, благословил эту организацию и дал ей даже свою молитву и свое личное благословение, то есть молитву брата русской правды.
Вообще интересно, как христианская мораль может сочетаться с пропагандой такого низового террора, вот там, бей обрезом, бей колом, бей крестьянским топором.
Да, может, а чего же, говорит. Вот против сатанистов, безбожников выступаем, они хороших слов не понимают. Вот приходится таким вот образом с ними и поступать. Или, например, особенно вот усилилось там в 29-30 году, когда советская власть стала производить коллективизацию, то тут братство «Русская правда» стало рубить то, что называется «правду-матку в лицо». Там, например, что такое для коллективизации. Братство «Русская правда» совершенно писало, что это самое настоящее крепостное право. Вот. Александр II отменил крепостное право. Будет он благословенен в веках. Сталин ввел новое крепостное право, да будет его имя проклято навеки.
Но они призывали Сталина убить?
Да, вне всякого сомнения. У них даже были несколько листовок вот выпущено. Например, мне очень нравится листовка за 1932 год, как характеризующие братство «Русской правды». Голова товарища Сталина на штыке отрублена. И подпись. Новогоднее пожелание товарищу Сталину от братства «Русской правды» на 1932 год, что мы тебя как бы убьем. Или там, например, ночью Сталину не спится, всю веревку ему снится. И показано, как братчики, ну, люди какие-то с повязками БРП, тащат Сталина на виселицу.
А на самом деле эти культурные люди в издательстве «Медный всадник» издавали такие приятные для чтения книги на собранные деньги. Просто есть версия ваших коллег, что все это был такой, была такая мистификация, а Соколов-Кречетов успешно занимался вот такой вот писательской деятельностью и издательской.
Ну, дело в том, что где-то...
Или и то, и другое.
Где-то я насчитал уже около, ну, наверное, 500 участников «Братства русской правды». Для эмигрантских, поименно могу их перечислить, по эмигрантским масштабам это уже очень много. На самом деле, это уже крупная политическая организация. Во-вторых, в книге приводится доказательство конкретных вот переходов границы и конкретных событий. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что это сильное преувеличение, что братство русской правды не существовало. Если мы рассмотрим любые эмигрантские организации, то можно сказать, что их всех не было, потому что все эмигрантские организации утверждали о своих крупных успехах. Вот. Михаил, вот вы можете привести, что трудовая крестьянская партия не существовала, раз Сергей Семенович Маслов говорил, что у него постоянно есть явочные квартиры в Петербурге и в Москве, в то время как их реально на самом деле...
Ну, одна была и недолго.
Да, вот одна была и недолго. Вот и братство русской правды. Не было у них там никаких, конечно, массовых партизанских отрядов. Ну, вот были какие-то группы, которые довольно быстро в разных регионах свели. Но у других и этого не было. Поэтому с точки зрения борьбы активистской русской эмиграции с большевиками, ну, наверное, это организация номер один. Вот если там РОВ смог похвастаться несколькими такими организационными успехами, русский общевоинский союз, то у братства русской правды их значительно больше. Почему вот многие сторонники русского общевоинского там и состояли. Вот, кроме того, я никак вот не мог раньше понять, почему одни и те же персонажи, ну, конечно, князь, светлейший князь Анатолий Павлович Ливин, он и глава РОВСа в Латвии, и глава БРП в Латвии. Потом поясняется, что просто часть РОВСовцев ему надоело ждать, пока там в России что-то переменится. Вот, и...
Ждать команды, да?
Да, ждать команды весеннего похода там и прочее, прочее. И сами стали действовать. Вот вряд ли там Кутепов и Миллер не знали, что там, например, Борис Энгельгард или тот же Анатолий Ливин одновременно состоят в братстве русской правды. Прекрасно они это знали, хотя официально не надо было состоять. Но в то же время как бы вот прислушивались к этой организации. Еще были различного рода вариации. А вот что касается действительно, что там, если читать «Русскую правду», там такие успехи потрясающие. Там чуть ли не города берут, все вагоны проверяют в пограничных районах. Ну, не было, конечно, такого. Ну, чего-то вот они там, им удавалось устраивать. Да, действительно, там вот на границе Эстонии, Латвии, Финляндии, Польши, на Дальнем Востоке были события, когда братство «Русской правды» переходило границу, вот листовки там распространяли, организации осуществляли, может, и в Москве какие-то возникали, но их довольно быстро подавляли в этом отношении. А в то же время, вот это, поймите, это Соколов-Кречетов и его современники, это наследники нашего модерна. Вот мы живем в постмодерне, поэтому нам очень хорошо понять людей постмодерна. Для того, чтобы что-то делать, больше люди не делают, сколько кричат, что они про это делают. Вот. И реально ничего не происходит, но мы устраиваем такие пиар-компании вот, по поводу того, что должно быть. Вот сейчас даже государственные организации или вузы говорят, неважно, чем вы занимаетесь, главное, чтобы пиар был положительный. Вот.
Но имидж... положительный был пиар в эмиграции?
Ну, как вам сказать? Смотря для кого.
Скандалов-то сколько было?
Смотря для кого.
Я читал, там действительно забавный сюжет, это дискуссия про атамана Кречета. Был ли это реальный командир антисоветских партизан или выдуманный литературный персонаж, который просто добавил славы этому, этой организации, этому движению?
Видите, как хорошо пиар делает. Начинают люди спорить, думать. Их начинают убеждать, что да, есть партизанские отряды. Вы представляете, вот до сих пор воюют. В 27-м году люди в белорусских лесах, а у них нету бинтов, нету ваты. Они мхом и тряпками закрывают свои раны. Надо дать деньги. У вас совесть есть? Последние деньги надо отдать.
И давали.
И давали. Вот, значит, это положительный пиар. Естественно, там Петр Бергович Струве или там Сергей Петрович Мельгунов писали, ну, это полная чушь. Ну, где там? Вот покажите нам. На что Соколов Кречетов говорил, что значит покажите? Это я что, говорит, должен из Польши извлекать в Париж какого-то человека, чтобы все про него узнали? Ну, значит, он никогда больше атаманом не будет. С Дергачем точно, с атаманом Дергачем точно такой же скандал. Но Дергач реально существовал как человек.
Ну, да, это, Адамович, да?
Да, Адамович. Это был... Вот человек. Кто-то с ним потом поругались, тоже ничего. Потом тоже очень пикантные возможности, что некоторые те, кто обвинял братство русской правды в пиар-акции, они как раз и были активными участниками этой организации. Там с некоторыми вот обвинениями не совсем все чисто. Вот часто вот ссылаются на письма Амфитеатрова конца 30-х годов перед смертью. А на самом деле Амфитеатров он ругает, когда БРП раскололся в 34-м году на сторонников Соколова-Кречетова, на сторонников Ливина, он ругает именно сторонников Соколова-Кречетова, а Ливина подчеркивает, что они вот реально существуют и что-то там делают. Вот. Ну вот вопрос, что там делают? Вот процент этот какой-то.
Вот книжки печатали. Ну, мемуары Врангеля издали.
Ну, листовки на территории СССР попадают? Попадают. Уже есть вариант.
А, кстати, доказательства есть, что вот листовки попадали?
Да, есть это в наших делах, в архивах наших ФСБ. Такие листовки есть.
А люди живые, пойманные теми же чекистами?
Есть.
Ну, судьба у них была, видимо, печальная.
Самая печальная, какая у них может быть судьба. Им даже 10 лет не давали по понятным причинам. 10 лет у нас, как известно, ни за что дают.
Да, там, по-моему, был довольно интересный сюжет, вот с уже поздней, да, где-то 30-х годов, как полковника Кобылкина заманили на советскую территорию.
Да, был вот один из 7 организаций, существовавших в Дальнем Востоке, атаман Кобылкин, вот которого удалось на подставную организацию заманить Советский Союз, и он был пойман, расстрелян, был официальный процесс, даже Политбюро собиралось по поводу вот Кобылкина со товарищами по этому поводу.
То есть как организовать свой пиар с
да,
этим процессом?
Да, как организовать, совершенно верно, что вот на территорию СССР постоянно проникают вот, представители белых мигрантских организаций. Вот. Кроме того, большевикам очень было выгодно то, что существуют антибольшевистские силы, потому что это удавалось в результате этого подавлять внутреннюю любую оппозицию. Вот даже в деле Клюева фигурирует Николай Алексеевич Клюев, нашего известного поэта, фигурирует, что одного из его знакомых была найдена листовка Союза спасения России, сокращенно ССР, которая вот была дочерним, видимо, от Братства Русской Правды. То есть вот нашли, ну, там, в принципе, найти все, что угодно могли, на самом деле. Вот, но, тем не менее, вот это использовалось там еще пару раз. Вот, но Ровс в этом отношении был интереснее. Он как бы известнее, вот его использовали. Братство Русской Правды фигурировало на процессе 5 монархистов-террористов в 27-м году. Открытый процесс в Ленинграде был. Ульрих его вел. Там упоминается в газетах в этом. То есть советская власть знала про Братство Русской Правды. Просто в советских источниках не все именуются белыми мигрантами или белогвардейцами. Не делалась особая разница между монархистами и республиканцами различного общества. Против советской власти, значит, белые.
Ну что ж, продолжаем разговор с Петром Базановым через пару минут после, опять же, важных, очень важных для вас объявлений.
Цена революции с Михаилом Соколовым. С понедельника по четверг дневной разворот ведут Ольга Журавлева и Илья Рождественский с 14 до 17 часов.
В понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет музыкальный критик и журналист Артемий Троицкий. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте «Эхо» – echo.msk.ru.
В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – экс-заместитель председателя Государственной Думы Любовь Слиска после 21 часа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эхо Москвы и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице Эхо Москвы.
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Эхо Москвы, мы с вами.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, продолжаем разговор с Петром Базановым о братстве «Русской правды». Петр Николаевич, а вот по поводу чекистов все-таки удалось им проникнуть в структуры братства «Русской правды»?
Да, вне всякого сомнения. И как говорил Михаил Сергеевич Горбачев по таким случаям, всей правды вы все одно никогда не узнаете, в том числе и я. Дело в том, что очень многие дела засекречены, и очень многих мы не знаем, но вот история самая скандальная, которая привела к развалу в 1932-1934 году, это выяснилось, что секретарь, делопроизводитель Братства Русской Правды в Берлине, Александр Николаевич Кольберг, он продавал, как он думал, секреты английской разведки. Вот, ему за это платили деньги. И как выяснилось,
подрабатывал,
что... Да, подрабатывал. Ну, вот он был физически очень некрасивый человек, ухаживал за очень красивой актрисой, вот, поэтому свою некрасоту компенсировал материальными затратами. Вот, и если у Соколова-Кречетова жена, искренне в него влюбленная, вторая была известнейшей актрисой русского зарубежья, действительно, вот у нее такого амплуа было демонических красавиц, вот, роковых женщин, то Кольберг — это, естественно, пародия на Соколова-Кречетова, вот, и в данном случае то же самое. Вот, он продавал эти секреты за деньги, вот, и это довольно быстро вскрыло. Когда это вскрылось, это привело к страшному скандалу. Вот и Соколова-Кречетова сторонники Братства Русской Правды даже попросили уйти с поста брату номер один. Тем более Соколов-Кречетов утверждал, что не он руководитель, а руководитель это фон Эверт или фон Эверт. Вот, по-разному он там произносил эту фамилию и прочее, прочее. Вот, и, соответственно, скандал этот возник. Но вот, видимо, сам Кольберг не был агентом НКВД, а был он просто дураком, ну, непорядочным человеком, который это все это и продавал за деньги. Ну, а, соответственно, имея эти материалы, можно было завалить любые структуры, которые существовали. Вот, ну, судя по на Дальнем Востоке, просто вот создавались эти, на каждое фактически отделение Братства и Правды, создавалась отдельная операция ГПУ НКВД для того, чтобы нейтрализовать Братство Русской Правды.
То есть к ним посылали каких-то агентов, ходоков?
Все да? Что угодно, вплоть до того, что платили их политическим противникам для того, чтобы их скомпрометировать с самой русской эмиграцией. Потому что позиция советской власти была очень простая. Официально мы издеваемся над этой эмиграцией, вот, мы над ней смеемся, мы показываем, какие они там ущербные дураки, проигравшие гражданскую войну, а с другой стороны...
Заказываем 12 стульев.
Да, мы заказываем сюжет 12 стульев, а с другой стороны мы их панически боимся, потому что никакой иностранный противник не может никогда захватить Россию. Россию победить могут только сами русские, если они, конечно, это захотят. Вот. И, соответственно, вот, а иммигрантов могут воспринимать как самих русских. И вот это вот как раз и была самая большая. Вот не могу вам на память сказать точно название документа, но в неофициальных деятельности советской власти аж до 1 августа 1939 года, 1922 года, главным врагом советской власти считалась тайна русская эмиграция, потому что именно она представляла самую большую боязнь для коммунистической партии. Угрозу.
Да. Вот, а как же все-таки знаменитый контрразведчик Владимир Орлов, который работал на Братство Русской Правды, не смог справиться, так сказать, со своими обязанностями-то?
Что может быть один талантливый контрразведчик, кроме гигантской организации под названием ЧК, ГПУ, НКВД, но потом МГБ и КГБ, да ничего не может. Какие-то успехи были, он их какое-то время обыграл. Но когда против вас играют... Ну, представьте, что вы играете в шахматы одновременно с несколькими тысяч человек. Какой бы знаменитый гроссмейстер не был бы, он начинает проигрывать. А поскольку он играет не как гроссмейстер на определенное время, а в течение нескольких суток, он начинает проигрывать просто потому, что он устает. Кроме того, тот же Орлов очень плохо жил в русской эмиграции. Вот, и хотя его обвинили в подделке документов, ну, например, то, что американский сенатор Нильс Бор брал взятки у большевиков, а в 90-е годы в наших архивах нашли, что действительно брал. Так что там не совсем в этих его фальшивках, видимо, были какие-то документы фальшивки, а были какие-то документы подлинные.
Ну, в общем, его скомпрометировать удалось, да?
Его удалось. пыталась скомпрометировать. Кончил очень печально, потому что он был, в отличие от Соколова-Кречетова, так же, как и Анатолий Павлович Левин, активным антигитлеристом. Вот, и его арестовали в Бельгии, а потом его труп нашли в Берлине вообще в парке. То есть тут просто убрали. Странно, что немцы только его вообще официально не уничтожили. Но, видимо, были какие-то неизвестные нам обстоятельства, почему это было обставлено просто как убийство непонятное кем и непонятно как.
Вот как раз и вопрос, собственно, а какой иностранной помощью пользовалось Братство Русской Правды, его организации? Ну, вот тут тоже Таня спрашивает про достучаться до союзников о продолжении помощи белому движению. Почему не смогла это сделать эмиграция?
Дорогие мои радиослушатели, крупнейшая ошибка и русской эмиграции, и белого движения в том, что они полагали, что им окажут за границей какую-то массовую помощь. Для большинства западных кругов никакая Россия вообще была не нужна. Еще больше та белая, единая, великая и неделимая Россия, которую хотели восстановить, или вернее воссоздать представители белого движения.
Ну, Чехословакия оказывала помощь русской эмиграции.
Ну да, Чехословакия оказывала.
Сербия оказывала монархическую.
Сербия оказывала. Болгары.
Точнее, уже Югославия. Конечно.
Болгары пытались оказывать Ленин. Ну, если точнее, то королевство сербов, хорватов и словенцев первоначально. Вот. Черчилль пытался оказывать какую-то помощь белогвардейцам.
Ну, поляки все-таки пропускали агентуру ПРП через границу.
А Ллойд Джордж, например, больше всего хотел, хорошо бы красные бы с белыми бы помирились бы и разделили бы Россию бы на 3-4 государства. Вот это был бы идеальный вариант. Тогда бы вот это вот скопление недружественных государств не представляли бы никакой опасности. Вот это 100%. Но те, кто поумнее, типа Черчилля, говорили, что мы с большевиками еще очень-очень-очень-очень намучаемся. Вот. И действительно потом намучились, и не только они.
А если конкретнее все-таки, кто так сказать, симпатизировал вот именно этой организации?
Кроме того, практически все спецслужбы требовали от Братства Русской Правды и от других русских организаций, таких как Трудовая Крестьянская Партия, Русского Общевоинского Союза, за любую помощь огромное количество непосредственной работы на их. А это русским эмигрантам очень не хотелось. В этом отношении самое вот неприятное отношение было к англичанам. Как ни странно. Вот потому что считали, что англичане просто используют беды русских эмигрантов и конкретно проблемы Братства Русской Правды. И русские эмигранты стремились постоянно обмануть и эстонцев, и финнов, и латышей, и поляков. Сдавать им какие-нибудь совершенно незначительные данные, а своим эмигрантским руководителям сдавать подлинные, настоящие действия. Поскольку многие русские эмигранты, как и Братство Русской Правды, на самом деле вообще-то понимали, что враги не только большевики, но и многие западные государства, которые точно так же будут отрицательно относиться к тому режиму, который они называли русским национальным режимом.
А, кстати, про Финляндию. Вот мы как-то это пропустили. Бывали там тоже базы, и какие-то были походы, я так понимаю, проникновения прямо в Петербург? Граница-то была недалеко.
Ну, естественно, что Финляндия имела огромное значение в деятельности Братства Русской Правды, потому что расстояние напрямую от Смольного до Белоострова – это точно 34 километра. Вот, соответственно, граница еще чем была великолепна, что граница долгое время, до 27-29 года, практически не существовала. Маленькая речка сестра, через которую легко можно перейти, повалив дерево, вот, или перейти ее вброд во многих местах, вот, и через несколько часов ты оказываешься в городе Петрограде, потом Ленинграде. Мало того, вот, можно было, перейдя границу, подойти к станциям железнодорожным Песочная или Левашова, вообще нигде не выходя из леса. То есть лес подходил к перрону. Вот ты выходишь из леса, становишься, едешь на поезде, выходишь на финляндском вокзале. Так, кстати, Ларионов, Виктор Ларионов, устраивающий террористический акт в 27-м году, и проникал. А вот, соответственно, вот все эти наши пограничные поселки, это Солнечное Олило, Келамяки, Комарово, Кокола, Репино, Териуки, Зеленогорск, они все просто были нашпигованы не только представителями Братства Русской Правды, но и других русских организаций. И поскольку они там долгие годы жили, и имели контакты с финскими контрабандистами. Многие из этих финских контрабандистов, они были полурусскими, полуфинами, прекрасно знали финский и русский язык. Они проникали очень активно. Ну, вот выделю там Владимира и Питера Пукела, очень интересные два человека. Их папа, уроженец фин города Терёки, ныне Зеленогорск, женился на русской, очень сильно разбогател. На Казанской улице в центре Петербурга у него был дом. Естественно, они после революции все это потеряли. Пукела брата ненавидели советскую власть. Вот, и под видом контрабандистов они регулярно переходили границу. Вот Петру Пукела даже один раз задержанного удалось притвориться, что он тупой финский крестьянин, ничего не понимает. Вот его посадили на 15 суток, потом выпустили. Он благополучно ушел. Второй раз ему такого удовольствия не было. Его, естественно, там подняли документы, знали уже, кто он такой, и расстреляли. В этом отношении как раз Карельский перешейк и Финляндия имеют самое большое значение, потому что это было прямое окно. К всему прочему, вот еще что волновало русских эмигрантов. Их волновало настроение в Советском Союзе. И вот братчики пытались достать эти. Вот «Русская правда», она была набита анекдотами из советской жизни, там. Она была набита различными историями, антисоветскими лозунгами, этими пословицами, которые то ли писал сам Соколов-Кречетов, то ли это народ выдумывал. Вот.
Ну что ж, спасибо. Спасибо Петру Базанову, который сегодня был в программе «Цена революции». Нас спрашивают, что почитать. Так вот, вы читайте книгу «Братство русской правды», которую написал Петр Базанов. Вот, а ее презентация будет в Доме русского зарубежья 25 числа в 7 вечера. Приходите, кому хочется узнать какие-то подробности. Всего доброго. Михаил Соколов был в эфире.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.